Привет, друзья! Вы слушаете 593-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем дальневосточных и в некотором роде юго-восточно-азиатских мы переходим к темам чуть более североамериканским. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Мы поговорим о такой интересной стране, как Канада.
Да.
Вторая по площади, между прочим, страна на планете.
После, сами догадайтесь, кого.
Да, после нас, понятно. Вот. Но с одной из самых низких плотностей населения. Вот. Потому что живет там всего навсего 40 миллионов человек. То есть это, ну, как бы совсем...
Это немного, да.
Да, немного. В основном лепятся они к американской границе, вот, и даже у нас в России плотность населения выше, представляете?
Прям вообще выше, в смысле по всей России, не только в европейской части России?
Нет, я имею в виду в целом, в среднем по стране.
Ну так номер.
Да, ну не сильно, так сказать... Больше, но больше, да.
Понятно.
Плотность у нас.
Угу.
Вот, у страны весьма разнообразный ландшафт, то есть ее можно поделить на такие четыре части. На атлантическое и околоатлантическое побережье, где крупные города, там вот рядом с Великими озерами тоже, там Ньюфаундленд, все это, где ловят рыбу, торгуют, вот всякие культурные центры, на зону прерий, вот как у американцев зона прерий, да, идет, она просто на север продолжается в Канаду. Заход. Там, где Манитоба, Альберта, вот там всякие вот эти вот тоже такие фермеры, там такие коров, там пасут всяких... Ездят на тракторах, там близкая тоже культура. Северо-западные территории, они, что интересно, именно территории, то есть не штаты вот, полноценные. Хотя в последние десятилетия им сильно подняли автономию, так что они близки уже к штатам. Это, в общем, такая местная Сибирь. Тайга... Вот, климат суровый, весьма, все такое прочее. И как бы арктические территории, вот, так сказать, то, что рядом с Гудзоновым заливом, всеми этими островками, вот эти вот на севере у них, где инуиты сидят, вот там как бы местные краи, местное заполярье такое. Вот, таким образом, вот они и живут себе, поживают. Какая, кстати, столица у Канады?
Оттава?
Оттава, совершенно верно. Потому что обычно люди говорят либо Торонто, либо Монреаль.
Да, да. Да я сам чуть Торонто не сказал.
Да, на самом деле, Торонто действительно это крупнейший город, почти 3 миллиона человек. Вот, а если считать с, как бы, Торонтской областью, так сказать, то есть городами-спутниками...
Городская агломерация, да, Торонтская.
Да, в провинции Онтарио. Там наберется на Петербург.
Ух ты!
6 миллионов, да. Большой город.
Нехило.
Да, да. Не Москва, конечно, но все равно серьезно. Вот, а Оттава это такой, как бы, случай технической, как бы, столицы... который только с середины 19 века стал столицей объединенной провинции Канада. Вот, но до того, каким образом появилась какая-то объединенная провинция, нам еще предстоит добраться. Значит, что еще можно сказать про современную Канаду, значит, с точки зрения интересных фактов? Там достаточно пестрое народное население. Потому что соседствуют англоязычные и франкоязычные колонисты, так сказать, такие давние. Большое количество понаехавших, крупные польские диаспоры, немецкие, крупная украинская еще с 19 века диаспора. Вот. И довольно много итальянцев, довольно много евреев.
Да. Югославов там тоже, я так понимаю, хватает.
Да. Это из, как бы, например, есть еще такие интересные товарищи, как, во-первых, метисы.
Угу.
Метисы — это народ такой очень интересный, специфически канадский. То есть это потомки, как бы, связей между местными индианками и всякими вояжорами. Вояжор — это такой был термин, как бы, такие, как сказать, разведчики, проводники, первопроходцы, короче, такое вот, колониальные такие, в этих, в шапках из енота такие с оружиями.
Ага.
Вот эти вот. Ну, они, факт то, что наделали там детей. У французов была очень либеральная политика обращения с американскими туземцами. Они считали, что кто частью, так сказать, француз, тот считай практически... Почти француз даже.
Целиком, да.
Да, у них не такое понятие было, как у англичан. Вот. Но факт тот, что у них сформировалась своя культура, отличная что от французской, что от индейской. Нечто среднее. То есть они, например, вели периодически сезонную охоту там на бизона, а в благоприятный период занимались тем, что выращивали пшеницу, как белые. Взяли все лучшее, так сказать, от всех, ну и служили всякими проводниками там, продавали бобровые шкурки, всякое такое. Был у них даже свой язык, который на данный момент считается практически все.
Mm-hmm.
Уже почти, кроме 3,5 дидов, никто не говорит.
А на что похож был?
Пиджин между французским и языками... этих самых алганкинов.
А, понятно.
Ну, вот эти все, как в других местах со смешанно-культурным населением, где, как там, на Ямайке «Отче наш», ты помнишь, как звучит, что, так сказать, «Арфада», так сказать, вместо «светится имя твое», так сказать, «респект фойо». Ну, как сумели, так уж и перевели.
Да.
Главное, чтобы всем было понятно. И кроме метисов, разумеется, довольно большое количество сравнительно осталось просто индейцев, частью алганкинцев, частью атабасков, тлинкитов и близких к ним, но это вот которые на северо-западе и на Аляске сидят. И у побережья, а также инуиты, ну, то есть эскимосы, родственники вот нашим эскимосам, которые у нас на Камчатке, и гренландским. Да.
Угу.
Соответственно, плюс еще есть даже значительная, как бы, русская диаспора в 40 тысяч человек. Но это специальные очень русские, догадаешься, какие?
Какие?
Духоборы. У нас их 30 тысяч человек тоже живет на разных, там, в Брянской области, я помню, когда как раз были с семьей, там как раз по местному каналу показывали какую-то деревню местную.
Uh-huh.
Вот, мы, у нас там в семье, как на них посмотрели сразу с таким видом, типа, мы здесь таких не любим.
Да.
Что-то мое семейство к ним как-то не очень относилось.
Вы кто такие? Да, мы вас...
Ну, как бы, да, духоборы, мухоморы какие-то непонятные. А вот в Канаде они довольно знаменитые и близки к местным сектантам-квакерам. Вот этим вот тоже там были. При том, что, кстати, самая крупная религиозная община — это католики вообще-то в стране.
Угу. Внезапно.
Ну, это не очень типично, да, для бывших британских колоний, хотя бывает всякое. Вот, например, Тринидад и Тобаго, британская колония, но она католическая. Вот, и... ну, понятно, почему? Потому что ее отобрали буквально в последний момент.
Да.
Перед крушением испанской колониальной империи во время наполеоновских войн уже. Да, так вот, возвращаемся к Канаде. У Канады достаточно суровый климат. Большая часть, я бы даже сказал, абсолютное большинство территорий имеют климат в лучшем случае субарктический. Вот. А в худшем тундру, вечную мерзлоту и, в общем, все такое прочее. Ничего хорошего. Да. Но зато в целом есть весьма разнообразные, большое разнообразие биомов, куча всяких зверей интересных живет, всякие бобры, медведи, вот, олени, лоси, дикобразы.
Бигфуты.
Да, вон у них Соскочеван даже есть.
Целый. Да, да, целый штат, да, Соскочеван. Да. Угу. Сосквач.
Здесь Сосквач, да, сидит. Вот. Пока, правда, ничего не нашли, но тем не менее. Индейка, кстати, раньше считалась вся съеденная дикая, но они ее заново завели.
Неплохо.
Да, молодцы. В общем, экономика у страны достаточно развитая, правда, сейчас из-за наплыва большого количества всяких паразитов, вот, в стране не хватает жилья, не справляются всякие там в крупных городах перенаселенных социальные службы, медицина и прочее, но, тем не менее, в общем, пока держится страна, вот, если бы там все было плохо, кое-кто бы на нее не зарился.
Это да.
При том, что у этого кое-кого 3/4 всего канадского экспорта на него заходит, между прочим.
Uh-huh.
Вот, так что можно в некотором смысле понять. Страна производит достаточно большое количество как электроэнергии, так и сырой нефти и поставляет. Вот. Электричество, понятно, каким образом? Гидроэлектростанции. Сейчас, правда, у них проблемы с тем, что кончились места для каскадов.
А все застроили энергии уже?
Да, ну они же не бесконечные все-таки.
Угу.
Вот. И сейчас в основном на теплоэлектроэнергию переходят. Хотя есть в стране и атомная энергетика. Но они ее развивать не хотят ввиду вот этой известной дурости. Вот, с тем, что это же опасно, это же экология, Грета Тунберг не простит и так далее.
Uh-huh.
Есть в стране специфическая канадская кухня, вот, которая, правда, представляет собой такой фьюжн, и не сказать, что прям сильно отличалась от той же американской. Но, например, у них есть такое блюдо, как путин.
Да, не путать с Путиным.
Да, не буду спутин, это смесь между картошкой фри и сыром. Вот, часто с соусом. Несмотря на все разглагольствования, блюдо, в общем-то, новодельное. Потому что появилось оно, ну, не более как полвека назад. До сих пор, кстати, не ясно, откуда оно взялось.
Да, супер калорийное, по слухам, да.
Ну да, есть всякие фантазии на тему французской кухни, индейской кухни, американской кухни. Я, например, индейку любят жрать. У них, кстати, есть свой день благодарения.
Да, который отличается от американского.
Да, но он другой, да. Вот. Большие любители сэндвичей, кленового сиропа. Некоторые из принципа едят пиммикан, вот, о котором чуть дальше. Ну, в общем, такая кухня синтетическая. Значит, с чего началась эта замечательная страна? Если не считать индейцев, первые поселенцы извне прибыли около 1000 лет назад с Лейфом Эриксоном.
Да.
Вот, и стали заселять Винланд. Считается, что под Винландом следует понимать территорию, которая известна как Lands of Meadows. Или Омедоус, я уж не знаю, как правильно сказать, потому что действительно там найдены ископаемые остатки от норвежского поселения. То есть это как бы не выдумка там никакая, нельзя ее отмести. Побережье Канады исследовали вообще много кто, начиная от англичан и французов, и заканчивая испанцами и португальцами. Почему mm-hmm. так? Ну, португальцев главным образом интересовала рыболовная эстезия, потому что действительно у берегов Ньюфаундленда вот эти вот банки, на которых замечательно ловится треска, потому что они уже там половину съели у себя.
Угу.
Им нужно было новую. Это стратегический товар же был. Сушить, солить. Вот. И в качестве консервов давать тем же самым судовым командам, отправляющимся куда-нибудь в Индию. А испанцы потому, что как бы по договору-то, который папа римский Родриго Борджа развел их, то, что к западу от линии по договору полагалось испанцам. То, что к востоку португальцам, например, Бразилия, по которой тогда еще не знали. Но считается, что первым, кто из относительно исторических уже мореплавателей там побывал, был Джон Кэббот. На самом деле он, конечно, не Джон никакой и не Кэббот. Просто он служил англичанам. А так-то он был, догадайся, кто по национальности. Как и Колумб.
То есть итальянец?
Угу.
Интересно.
Джованни Кабото. Ну, просто других мореплавателей как бы нормальных не было, кроме итальянцев.
Понятно. Понятно.
Вот, поэтому все на расхватах себе тащили, вот, и посылали куда подальше.
Вот. Вот так номер, да.
Да, вероятнее всего, как раз он побывал у Ньюфаундленда. Лабрадор, например, называется так в честь португальского мореплавателя Лабрадора. Такого.
А не в честь собаки.
Нет, да, это собак назвали, по-моему, в честь места разведения. Так вот, испанцы поспешили завопить, куда вы лезете, это все наше. Вот. Но, как известно, Франциск I, король Франции, сказал, я не припоминаю такого пункта в завещании Адама, который бы лишал меня прав на территории в Новом Свете. То есть, как бы культурно послал Испанию куда подальше. И как французы, так и англичане, которым вообще был до лампочки папа со своими этими договорами, вот, исповедовали такую идеологию, что кто первый встал, того и тапки.
Да.
Кто чего успел урвать, вот от этого будем отталкиваться. Так вот, первым, кому удалось создать хоть какое-то поселение на территории Канады, а не просто приплыть, поглядеть и уплыть, был француз Жак Картье.
Родственник Картье?
Ну, нет, смотри, это совсем другие Картье-то. Ты учитывай, что как бы Картье-то был не совсем француз вообще.
А кто?
Он родился в Сен-Мало. Это Британь.
А-а-а.
Да, то есть он бретонец. Он
бретонец, как бы... знатный.
Да, это, короче, бретонцы, для тех, кто не в теме, это местные ирландцы такие. Да. Во Франции пользуются репутацией упрямых злобных мудаков. Вот. Но народ талантливый, да, это признают даже те, кто их не любит.
Ну так вот. Что же, Картье-то? Что он там?
Картье высадился, значит, на реке Святого Лаврентия и задружился с индейцами и иракезами на том месте, где сейчас Монреаль расположен.
Mm-hmm.
Да, значит, ему удалось с ними провести переговоры, в том смысле, в каком размахивании руками и рисовании на песке палкой можно считать за переговоры. Вот, но факт тот, что Картье развил там бурную деятельность, стал дружиться с индийскими вождями, раздавать им мушкеты и порох пули, показывать, как они здорово бахают, короче, всячески вербовать их на свою сторону, чтобы облегчить создание базы. Этим он отличался от испанцев, которые тоже привозили ружья, пули и порох, но только показывали их действия индейцам несколько не так.
Да.
Также считается, что как раз Картье впервые подхватил эту самую Канаду как название. Вообще, само слово Канада означает как бы поселок. И считается, что это был какой-то просто типа Мы где? Мы в поселке. Канада. Ну, значит, будет Канада. Такое часто бывает. Вон Перу вообще называется в честь черт знает чего. До сих пор не понятно, что это за слово было. И было ли оно. Другим известным исследователем Канады со стороны французов был Самуэль де Шамплен. Вот, Шамплен был в большей степени ученый, чем дипломат. Вот, но факт то, что он изрядно попутешествовал по рекам, которые отходят от Атлантического побережья, и создал современный Квебек-Сити. Вот, ну, то есть там, конечно, без Сити было без всякого, а просто Квебек. Вот. И он же разведал как бы то, что там богатые меховые возможные как бы приключения в этом регионе. Соответственно, туда колонизация французская ехала такая, которая в основном рассчитывала на установление факторий и торговлю шкурками с индейцами. Кроме того, участие в колонизации принимал и орден Иисуса. Ну, вот так же, как они в Парагвае устроили себе эти редукции коммунистические такие с индейцами, они полагали и там тоже попробовать, но, в общем, их, конечно, не... у них ничего не выгорело. Вот. Таким образом, новая Франция начала постепенно заселяться, причем, что интересно, в отличие от многих других колоний в Новом Свете, там был очень высокий уровень прироста населения естественного. Ну, по двум причинам. Первое, как я сказал, потому что они не гнушались там с индейцами брататься. А вторая, это то, что там нет никакой там желтой лихорадки, но зато есть избыток мясной пищи, которой французам гораздо не хватало. А можно также выращивать и пшеницу. Вот на таких условиях они там и расплодились довольно быстро. Так что новая Франция окрепла и... так сказать, стала подходить вплотную к владениям англичан. Владения англичан были как бы двоякие основные. Во-первых, это знаменитые 13 колоний, которые за 17 век развелись. Это где Новая Англия в США сейчас.
Угу.
Вплотную примыкали к Новой Скотии, вот, и прочим французским территориям. Во-вторых, это Гудзонов залив. Кстати, Гудзон тоже никакой не Гудзон, вообще говоря, он был Хадсон, англичанин для разнообразия.
А-а-а.
Это просто он служил голландцам, которые его перепилили в Гудзона.
Интересно.
Да, то есть тут как бы классический случай доктора Ватсона. Который Уотсон, вообще говоря.
Да.
Но из-за того, что переводчики у нас до революции и после были в основном евреи, они привыкли к идишской транскрипции. Поэтому получилось как-то по-дурацки. Если доктор Ватсон, то миссис Гудзон должна быть.
Угу.
Ну да ладно. В общем, начались в районе этого Гудзонова залива фактории... компании Гудзонова залива, известные просто как HBC. Между прочим, известна она и по сейчас. HBC — это крупная в Канаде, крупнейшая даже, сеть универмагов.
Типа, у нас
Перекресток там какой-нибудь, или француз Вашан.
Сохранилась та самая.
Более того, знаешь, как главу корпорации называют до сих пор?
Как?
Губернатор.
Ух ты.
Да, ну, потому что не бросать же налаженный бизнес. Так просто получилось, что они постепенно все больше в ритейл ушли, ну вот и ушли. Что все это означало? Это означало начало конфликтов, которые в английской историографии называются франко-индийскими войнами. Таких, в принципе, было довольно много. Целых 4 можно насчитать, если не брать всякие мелкие столкновения. Потому что первым крупным стала так называемая война короля Вильгельма. Тут вам надо сказать, что конфликты в Северной Америке, несмотря на то, что имеют свои собственные названия, никогда не были просто сами по себе. Это слишком был значительный театр, чтобы там что-то такое устраивать. Это всегда было просто как бы подвойна в более крупном европейском конфликте. Так вот, и война короля Вильгельма, она же первая франко-индийская, была, по сути, частью войны Аугсбургской лиги. Дело в том, что на Францию, которая как раз вот завела себе в Канаде владение, навалились добрые соседушки. Англия, Голландия, Австрия, Пруссия, Испания, короче, в общем, и Швеция даже, кстати.
Да, не отставала, я смотрю.
Да, там так, потому что получилось, что значит, Людовик XIV с загребущими лапами потянулся в сторону Пфальца, вот, и обосновывал это какими-то там родственными связями и всяким таким. Но, в общем, Людовик XIV уже всем успел надоесть своей алчностью, и вот на него поэтому все набежали. Соответственно, французскому губернатору Новой Франции де Фронтенаку было предъявлен ультиматум, чтобы Квебек сдать. Вот, и знаешь, что Фронтенак ответил?
Что же?
Порвал этот самый ультиматум и пригрозил, что поснимает с англичан скальпы.
Ух ты, какой!
Ты будешь смеяться, он не шутил. Есть, например, серия картин Чарльза Джеффриса, где как раз и на разрывание ультиматума можно поглядеть, и на последствия этого там, значит, Фронтенак в шляпе, там, в парике, в ботфортах с томагавком пляшет вместе с индейцами у костра, выходя на тропу войны.
Класс.
Да. В общем, правильно он все решил, потому что действительно ничего сделать с французскими владениями в Канаде англичанам не удалось. И было сочтено, что нет смысла на это вообще оглядываться при написании мира. Через 5 лет после этого конфликт опять обострился. Так называемая война королевы Анны, которая наследовала Вильгельму и своей сестре Марии, в 702-1713, как часть войны за испанское наследство. Кратко напоминаем, что война за испанское наследство происходила из-за того, что в Испании вымерла местная королевская династия, и встал вопрос, кто следующий в очереди на трон и владение большими испанскими колониями по всему миру. Либо двоюродный брат из Франции, внук французского короля, либо двоюродный брат из Австрии, внук австрийского /священно-римского императора. И тот, и другой варианты были игрой с нулевой суммой, то есть тот, кто успеет своего внуку пропихнуть, получит все, а его соперник, наоборот, получит вилы.
Класс.
Да, поэтому разгорелась война, в которой против Франции выступила и Англия, просто чтобы не допустить ее усиления. Вот. Соответственно, как и в предыдущей войне, на стороне колониальных ополчений, прибывших из Европы войск, действовали и местные индийские племена. Вы вот замечали, что у всяких Фенниморов, Куперов все время есть индийские племена, например, Махоки, которые благородные дикари, а есть племена типа Гуронов, которые грязные варвары.
Отбитые вот, отморозки.
Потому что так вышло, что махоки были за, как бы, за англичан в Семилетней, по крайней мере, войне, а гуроны за французов. Вот поэтому одни благородные дикари, а другие нехорошие.
Классно.
Да. По сути, для индейцев все эти войны были такой, как бы, таким продолжением их собственных конфликтов, которые постепенно переросли через бобровые войны, то есть через конфликты за охотничьи угодья для того, чтобы бобровые шкурки сбывать европейцам в Канаде. И продолжением их собственных скорбных войн. Знаешь, что такое скорбные войны?
Что такое скорбные войны?
Когда вот у племя теряло часть своих, например, из-за голода, эпидемии, там, военных потерь каких-нибудь, они могли совершить нападение на какое-нибудь другое племя, похватать там кого-нибудь и как бы записать в свои.
Интересно.
Да.
Придумано.
Они считались теперь как бы ихними. Ну, просто способ свои, как бы, ряды возвысить. В общем, несмотря на то, что большей частью войны было набегание, снимание скальпов, хватание всего, чего плохо лежит, вот, и выпивание изрядного количества огненной воды, тем не менее, англичанам удалось в итоге захавать значительную часть Новой Франции, в частности, такой стратегический регион, как Акадия. Значит, Акадия — это на востоке современной Канады, вот там, где сейчас, ну, вот есть Новоскотия, значит, где современный Нью-Брансуик, который уже потом англичане создали. И, в общем, акадцев этих выселяли, по большей части. Из этих самых выселенных, знаешь, какая современная американская субкультура?
Какая?
Каджуны в Луизиане.
О, да ладно.
И место, где они сидят в Луизиане, именуется Акадиана.
Интересно.
Да, поэтому каджуны такие странные. Ну, как, в общем-то, и вся Луизиана. Короче, по результатам войны королевы Анны французские владения в Канаде впервые серьезно пощипали. Было понятно, что на этом дело не кончится. И в 40-е годы в рамках войны за австрийское наследство происходила так называемая война короля Георга. В 44-48 годах 18 века. Англия опять воевала с Францией в рамках так называемой второй столетней. Вот, и сумела захватить стратегическую крепость Луисбург в Новой Скотии, в Канаде современной. Несмотря на то, что французы отправляли карательную экспедицию из 70 кораблей с лишним, вот, ничего сделать им не удалось. Они то попали в шторм, то еще чего-то там у них случилось. Короче, все шло не так. Выторговать Луисбург обратно удалось только в обмен, как это ни странно, на Мадрас, а ныне Ченнай в Индии.
Mm-hmm.
Французы активно лезли в Индию и отобрали его у англичан. Англичане подумали и решили, что Мадрас им гораздо выгоднее, чем Луисбург этот какой-то. И вернули его себе. Но конец всему этому противостоянию должен был когда-то быть. Потому что в Семилетней войне с 54 по 63 Новая Франция была ликвидирована окончательно. Несмотря на то, что туда был отправлен победоносный маркиз де Монкальм, которому удалось нанести какие-то совершенно фантастические поражения превосходящим силам противника. Например, можно вспомнить битву за форт Тикандерога. Американцы его очень любят, потому что потом во время Гражданской войны они его укрепили тоже бились с него. Но факт тот, что тогда, когда там был Даманкальм, Тегендрога была чисто дерево-земляным укрепленницем. И народу у Манкальма было мало. То есть там втрое где-то меньше, чем у англичан. Генерала Аберкромби. Проблема в том, что Манкальм не стал дожидаться, сидя в этой маленькой неудобной крепости, а вынес свои позиции вперед и оборудовал на возвышенности на пути к форту дерево-земляные укрепления, замаскированные, которых англичане совершенно не ждали. Они пытались как бы сначала взять ее нахрапом, потом вступить в перестрелку. В общем, пока они все это делали, французы им нанесли такие потери, что пришлось им уходить. Так началась слава этой самой Тикандероги. Но, к сожалению, даже тактический гений для Манкальма не мог ничего поделать. И в следующем 59-м году англичане отправили против Квебека, которого оборонял Манкальм, молодого Джеймса Вулфа. Вот, которые сумели комбинированной атакой таки взять Квебек. Оба генерала, правда, не пережили боя. Потому что Вулфа в самом начале ранило в пах, и не только туда, и, в общем, он помер. А Манкальм тоже умирал от раны и сказал, что, к счастью, он не увидит падение Квебека. Ну и, в общем, после этого дело французов в Северной Америке было в целом проиграно. Вот, и несмотря на то, что война длилась всего 4 года, было понятно, что все. Без Квебека оно не имеет смысла. В итоге было решено, что Франция получит обратно Гваделупу. Знаешь, что такое Гваделупа?
Гваделупа — это остров вроде какой-то.
Да, но под Гваделупой тут имеется в виду как бы комбинированная колония, а не только остров Гваделупа, а еще и соседняя к югу от нее Мартиника. Ага. Вот, и Сент-Люсия. Знаешь почему?
Почему?
Какие-то паршивые острова на, в общем, Канаду.
Там что-нибудь, наверное, выращивалось ценное.
Колония в Гваделупе поставляла огромное количество сахара во
Францию. Понятно, понятно.
Вот. И Канада была сочтена как бы, ну...
По сравнению с Гваделупой?
Да, не стоящей того. Ее вообще, вон даже Вольтер называл... Как-то он там выражался в стиле некоторое количество снега, там что-то вот такое.
Угу.
Вот. А Гваделупа как раз была сочтена гораздо более полезной. Если бы Вольтер мог посмотреть в сейчас, вот, когда никому нахрен этот сахар не нужен, а вот нефть и прочие очень нужны, боюсь, что он бы попридержал свой язык. Да. В общем, закончилась французская Канада, и началась чисто английская колонизация этих территорий. Тут надо сказать, что как бы сейчас мы говорим Канада, но вообще тогда это было целое собрание разномастных колоний Британии, то есть, например, никуда не девалась эта самая колония Гудзонова, извините, компания Гудзонова залива. Вот. Потом, значит, было решено, что часть переселят этих самых франкоязычных. Вот. И таким образом в итоге появилась колонии Нижняя Канада и Верхняя Канада.
А-а-а.
Да. Получалось, как бы, что французских вот этих поселенцев стараются как-нибудь размыть всячески. После того, как американцы восстали и отбились от англичан, пришлось эвакуировать лоялистов, тех, кто был за Англию. Для них тоже создали отдельную колонию Нью-Брансвик. Современная вот провинция у них. Вот. Квебек, как я уже сказал, разделили на Нижнюю Канаду, где франкоязычных, и Верхнюю Канаду, где понаселили еще кучу англоязычных лоялистов. В том числе, кстати, и негров.
Ух ты!
С неграми в гражданскую, извините, в революционную войну в Америке было так. Там значительное число негров воевало на стороне повстанцев и на стороне лоялистов. Потому что британское правительство как бы объявляло, что кто из негров впишется за нас, тому, значит, выпустим. А американское позволяло владельцам посылать на фронт вместо себя раба. Поэтому, когда войну, собственно, выиграли, эти рабы вернулись обратно к хозяевам. То есть получилось, как обычно, первая часть операции «Живой щит»,
да,
и вторая «Подставь Черномазова».
Да.
Как-то это нехорошо. Но некоторые, как я уже сказал, негры такие утекли в Канаду и там относительно неплохо устроились.
Угу, понятно.
Канаде после того, как война вроде как притихла, пришлось еще раз сцепиться с американцами. Дело в том, что в 1812 году американцы с британцами опять завоевали.
Да что ж такое?
Да, американцы решили, как раз поскольку доплыть до Британии все равно не могли, решили сосредоточиться на Канаде, которая ближе, мало населена и все такое прочее. В войне также принимали участие индейцы с обеих сторон. В Америке многие считали почему-то, что вот сейчас канадцы, это же наши братья, они сейчас как восстанут. Но они не понимали, что в Канаде там совсем не такое как бы население, как у них. Его гораздо меньше, оно гораздо как бы более разнородно, не успело выработать тогда еще собственной идентичности и не настолько сильно за счет более слабого развития страдало от британских всяких мер ограничительных. Ну, мы уже их упоминали, когда, например, из колонии можно было товары из большого списка, то есть почти все хорошее,
угу,
продавать только в Британию. Соответственно, по монопсонистским ценам, невыгодным для продавца. И наоборот, закупать всякое хорошее можно было только в Британии. На этот раз по монополистским ценам, невыгодным для покупателя. В Канаде за счет того, что там во многом была и меньше развитая, и больше водившая в собственном соку публика, это все не сработало. Поэтому, хотя им удалось нанести определенные потери, спалив там несколько поселений, вот, но в целом война закончилась ничем, по сути. Гораздо большую угрозу для британского владычества представляли собой восстания собственные, внутренние, которые проходили в 1937-1938 году, когда восстали франкоязычные в нижней и частью Верхней Канаде, которые требовали для себя большей автономии и вообще уважение к ним. Им даже удалось в Монреале провозгласить Декларацию независимости Нижней Канады.
Ух ты!
Да. Но в итоге, в общем, квебекских этих повстанцев разогнали. Но наученные горьким опытом с американцами, поняв, что этим дело может не кончиться, направили туда специального посланника. Джона Лэмптона, графа Дарема по кличке Радикальный Джек.
Радикальный Джек?
Ну, он был большой демократ по тогдашним временам. В общем, лорд Дарем приехал и полгода ездил по Канаде, спрашивал всех, что им надо и как они тут живут. Так что он рекомендовал, во-первых, прекращать всю эту странную разнополосицу, где одни колонии всякие корпоративные, другие какие-то там брюнсвики, черт разберется, почему одни управляются по-другому, почему нижние и верхние Канада. Для начала разные французы, франкоговорящие, хотел сказать, считали, что их как бы нарочно ссорят с соседями англоязычными. В общем, Даром рекомендовал бросать все это дело, во-первых, объединить Канаду воедино, верхнюю и нижнюю. И еще раз говорю, не вообще Канаду, как мы ее сейчас знаем, а именно верхнюю и нижнюю, то есть к Квебеку и окрестности. А во-вторых, дать им правительство, подотчетное местному парламенту. Так что в этой самой объединенной Канаде появился свой парламент и правительство, которое формировалось им после выборов. Вот. То же самое было сделано в Новой Скотии, вот, для канадцев.
Которая по-прежнему была как бы отдельным куском.
Да, еще раз, Новая Скотия, Новый Брюнсвик, вот это вот Канада, бывшая верхняя бенишка, территории, которым владела компания этого самого Гудзонова залива, это все на тот момент были разные вещи. Да, их потом еще и прибавилось, потому что запад-то Канады все еще оставался такой малоизвестный, несмотря на то, что вообще территорию вот этого побережья, где Орегонщина, Ванкувер, Аляска, да? Там много кто был. Даже, представьте, испанцы побывали на Аляске. Одними из первых.
Внезапно.
Да, ну, конечно, позже, чем у нашей всякие Дежнёвые, но тем не менее. Тоже предъявляли претензии. Кук тоже там побывал. Вот, и, короче говоря, в конце 18 века еще одна компания, будто было мало одной, было решено завести еще одну компанию по торговле пушниной и всяким ценным в Монреале, так называемую Северо-Западную. Посланные северо-западной компанией экспедиции исследовали, чего там на западе современной Канады. Вот, побывали в районе нынешней Британской Колумбии. И таким образом, как бы, получилось, что это тоже к Канаде должно относиться. На острове Ванкувер завели отдельную колонию, то есть еще одну. Вот. И рядом еще на островах Королевы Шарлотты. Это как бы купно известно как морские колонии в Северной Америке британские. Вот. Позже, в второй половине 19 века, их соединят в колонию Британская Колумбия, которая тоже, как бы, сейчас Канада. Ну, в общем, к этому моменту было решено, что чего-то очень много развелось всяких этих колоний, из-за чего происходят самые разные неприятности. Например, даже целая война вышла внутренняя. Знаешь, как называлась?
Как?
Пиммикановая война.
А, Пиммикан, это вот это вот было, понятно. Название-то я слышал, да.
Дело просто в том, что, напоминаем тем, кто не в теме, что пиммикан это такой концентрат мяса, жира фруктовый, вот, или ореховый, там, как хотите его делать, который традиционно делался местными индейцами, и по-ихнему пиммикан это типа сало, в смысле как еда.
Ну, это консерва такая, по сути.
А, по сути, концентрат, да, такой. То есть, предполагал сделать что? Значит, мы мясо берем и сушим его, разрезав на мелкие полоски. После чего толчем в ступке или перетираем на терке. Там, ну, имеется не на такой терке, как у нас, имеется такая, как бы, каменная со скалкой такая. Перетираем это все в порошок, после чего заливаем топленым салом от того же зверя. Бизона, допустим, в нашем случае. И докидываем туда набранных ягод. Смородины там, короче, что нашли. Всяких местных там ягод. Я не знаю, как переводятся все эти странные американские ягоды. Смородину вот знаю, да. То, что они называют каррант. А у нас смородина. Таким образом, все это высушивается. Получается, что оно, во-первых, чрезвычайно калорийное. За счет дегидрации оно очень мало весит. За счет того, что оно в сале, все, оно изолировано от окружающей среды. То есть оно не портится. Вот у нас, например, в Великой Степи, как мясо предохранить, так сказать, от порчи? Делаем такой вид кувырдака. Мясо жарим, закидываем в сосуд из высушенного желудка и заливаем топленым салом. Ну вот и все. Ну то есть принцип точно такой же, как, допустим, если мы с тобой греки какие-нибудь, да, допустим, богатые. И мы для, не для, конечно, питания в походе, а чтобы, так сказать, щегольнуть перед гостями, насовали в горшок мясо и залили медом. Он точно так же будет работать.
Интересно.
Да, короче, и кроме того, это все еще и сухое, и соленое. И оно не портится практически. Даже если сало прогоркнет, все равно можно есть. Это был чрезвычайно важный продукт. Настолько важный, что, например, исследования Северного и Южного полюса, которые проводили всякие Амундсены, Скотты, вот, и прочие, было бы практически нереально. Какие-то подвижки в этом смысле появились только вот у нас, когда Папанин со своей экспедицией, Кремкеле, Шершова, да, вчетвером они там были, он вместо этого пошел в институт питания и сказал: давайте так, пишут, что от пеммикана печень отказывается в итоге. Все-таки это очень тяжелая пища, да? И он предложил сделать концентраты супов, вторых блюд. Ну, в общем, то, что сейчас можно в магазине купить, всякие бич-пакеты, кнорры. То же самое, только лучше. Потому что не за 3 копейки для питания вахтовиков. Вот, а для героев Советского Союза. Так вот, пеммикан был чрезвычайно важен для продолжения существования всей этой меховой торговли. Потому что меховая торговля велась не через eBay какой-нибудь, да? А надо было садиться в лодку и ехать месяц по озерам, черт он рога. И все это время надо было чем-то питаться, причем так, чтобы не делать остановки на 3 дня, чтобы там набить какой-то дичь, что-то там накоптить, насушить. Это вы просто не успеете за местное короткое лето и погибнете. В общем, на почве торговли пеммиканом и его дефицита возникла конкуренция между вышеупомянутыми Гудзоновой компанией и Северо-Западной. Вот, и поскольку это был вопрос жизни и смерти, по сути, для Северо-Западной, потому что компания Гудзонова залива, благодаря своему положению географическому в заливе, имела возможность импортировать значительное количество продовольствия из метрополии. А у Северо-Западной компании не было такой возможности, поэтому для них это было, ну, просто нож острый. Так что они стали, значит, объявлять, что вот, у нас колония Red River, она голодает. Вот, значит, я обязан, как губернатор, обеспечить поддержку. значит, приказывает, чтобы ни одно лицо, торгующее мехами или продовольствием в пределах территории для достопочтенной компании Гудзонова залива, северо-западной компании для любого лица, не увозило никаких продовольствий, будь то мясо, сушеное мясо, ну, в общем, вы поняли. Ну, и пошло-поехало блокада, собрание ополчений, вот, нападение на форты и колонии. Кончилось все тем, что в метрополии Скайве там охренели уже в конец со своим пимиканом и принудительно устроили им недружественное поглощение. Так что северо-западных присоединили к Гудзонову заливу.
Интересно.
Сделав из них единую компанию. Короче, в процессе всего этого было решено, что надо прекращать это дробное существование. И в самой Англии многие считали, что от этого будут выгоды и для метрополии. Потому что, ну, начнем с того, что если она будет большая, одна колония, то она будет сама как бы себя защищать. И не надо будет держать там английские войска. И тратить на это деньги.
Пусть они сами
за собой смотрят. Так что, в общем, было решено, что все, пора завязываться ты через полосицы, и была создана в итоге Канадская конфедерация, объединяющая уже до этого объединенную из двух кусков Квебека провинцию Канада, Новую Скотию и Новый Брюнсвик в Доминион Канада.
Ну, то есть восточную часть, по сути, современной Канады.
То есть обжитую, да? Потому что да, север обжитую. И северо-запад, он как бы был тогда еще настолько убогий, что, знаешь, его присоединять себе дороже.
Uh-huh.
Это позволило также им создать общую сеть железных дорог. Потому что к тому времени как раз поперли железные дороги.
Uh-huh.
Вот, и было понятно, что поодиночке они просто их не потянут, а они будут их всех проводить в интересах чисто местных, и получится, что их не соединить в единую сеть, uh-huh. они будут просто неэффективны. Доминионом, что интересно, бывшее британское владение называлось впервые. Да. Как особая честь. Uh-huh. То есть, как самоуправляемая колония.
Это, Домнин, напомни, какое примерно время-то?
1964-1967. Вот между этими событиями все это и происходило.
Понятно. Я просто вспомнил, как происходили похожие события в Австралии, потому что Австралия современная, она на самом деле представляла да. собой 5 разных колоний, не считая да. Новой Зеландии, понятное дело, которая была 6-я. Ну вот. И у них была очень похожая ситуация, эти колонии самоуправлялись, и в определенный момент времени, когда стал вопрос повышения эффективности, собственно, управления этими территориями, их попытались как-то вот ослепить в одну такую, скажем так, большую колонию, да. вот туда, причем, по-моему, хотели замазать в итоге Новую Зеландию, как-то там они, я не помню конкретно, как там у них все происходило с этой Новой Зеландией, но факт, что она в итоге стала отдельным, да. как бы, куском, отбоярилась, да, хотя поначалу вроде как они хотели в этом всем процессе участвовать, но в Австралии проблема была такая, что эти куски территории, эти колонии были настолько друг от друга удалены, что там никакой железной дороги нельзя было построить. То есть в Канаде еще как-то более-менее они компактны, в одном хотя бы более-менее месте находятся, а в Новой Зеландии они по всему, так сказать, периметру раскиданы континента, и там никаких железных дорог, конечно, не сделать. Да, но там были похожие процессы. Да.
Ну, империя та же самая, по сути.
Да, да, да.
Так вот, вопрос с железной дорогой на запад, как ты правильно спросил, ага. тоже был поднят, и по этому поводу начали строить канадскую тихоокеанскую железную дорогу для того, чтобы, так сказать, и на западе тоже навести понемногу унионизм. Ванкувер присоединили к Британской Колумбии, вот, сделали ее единой. А территории, которые изначально занимала эта самая компания Гудзонова залива, была тоже передана в 1970 году Канаде новосозданной. То, что называется земля Руперта. Вот в честь того Рупрехта Пфальцкого, который за короля воевал в гражданскую войну.
Ага.
Да, это вот в честь него названо. И в следующем, 71-м, и Британскую Колумбию тоже к Канаде присоединили.
Ага.
Да. А вот Ньюфаундленд, между прочим, к Канаде присоединился буквально недавно, только после Второй мировой.
Да ладно, ух ты, интересно.
Так он же он на острове, ему железная дорога не нужна.
Понятно.
Они все в основном под дудку этой железной дороги подписывались.
А как он был, отдельным доминионом или как он участвовал во всем этом?
По-моему, какой-то отдельной коронной колонии, наверное, был.
Понятно, понятно.
Да, их спрашивали, они сказали, мы не хотим. Ну, это
ясно. Ну, раз ты про эту железную дорогу, у меня есть забавный факт. Я тут не так давно читал книжку про архитектуру, и в книжке про архитектуру есть здоровенное красивое здание, там про Северную Америку был раздел, и там как раз вот в разрезе, хотя, казалось бы, да, какая там архитектура может быть в Северной Америке, новомодная, вот, но там на самом деле много чего есть, и в числе прочего упоминался так называемый «Шато Фронтенак». Это в Квебеке есть такой гигантский отель, да, гигантский такой вот отель, он, значит, во французском стиле, такой, как Шато, значит, в долине Луары.
Сказочный замок.
Такой. Сказочный замок, почти диснеевский, да. Так вот, он построен был той самой канадской Тихоокеанской железной дорогой, то есть владела и вот построила его вот, в частности, как вот один из отелей, где можно остановиться путешественникам на этой по этой самой железной дороге, построила вот железнодорожная компания. То есть железнодорожная компания — это вот как, ну, современный Газпром примерно, да, вот там, я не знаю, как вот есть Газпром, Газпром Медиа, Газпром то, Газпром все, вот. Ну, а у них была вот Canadian Pacific Railway Company, вот, которая там отели строила, еще что-то делала, в общем, да, да. Ну, тогда, думаю, что-то там дальше-то говорит.
Значит, из-за того, что все эти события строительства дорог и дальнейшее заселение территорий прерий и Запада вызывали недовольство метисов, индейцев, и, соответственно, провоцировали их восстание. Был такой легендарный метис из закоперщик восстания Луи Риэль, один из основателей, как считается, провинции Манитоба, вот, который организовал там, по разным почему, от двух до трех восстаний метисов против канадского колониального правительства. Первым было восстание на Red River, вот, потому что они в 69-м году обнаружили, что почему-то из Торонто приехали какие-то землемеры, значит, все начали мерить и разбирать, и, в общем, без согласия местного населения распоряжаться землей. Вот, тогда метисы восстали, в общем, и даже отправили в столицу делегацию, вынудив правительство принять закон о Манитобе. А они, как они там до этого хотели обойтись, присоединив это к какой-нибудь там более крупной провинции. Вот без Луи Рей или его повстанцев никакой Манитобы бы сейчас не было. Вот, но поскольку Манитоба Манитобой, но было решено, что зачинщик это надо покарать, так что Риэль убежал на американскую сторону, в Монтану. Это вообще было довольно распространенной практикой, когда индейские племена, там, теснимые американскими войсками, убегали в Канаду или наоборот. Вот, ну и, короче, в конце своей жизни он поучаствовал в 80-х годах в еще одном восстании, так называемом северо-западном, потому что из Манитобы часть уехала туда, где сейчас Соскочеван, вот, и создала там свою, как бы, с Блэк Джеком и Пимиканом территорию, но и на нее тоже начали предъявлять претензии канадские власти, так что в итоге после некоторого времени мятежа, Луи-Риэль сдался, пошел под суд и был повешен. И до сих пор в Виннипеге стоит памятник Луи-Риэлю, так сказать, который поднялся против угнетения.
Пафосно превозмогал.
Короче, чтобы с этим всем бороться и вообще поддерживать порядок, была заведена знаменитая конная полиция.
Да, такие в смешных шляпах и красных мундирах.
На конях такие скачут, их маунтиз. Сейчас они, конечно, уже в основном на машинах гоняют, на всяких внедорожниках и так далее. Но тогда они были созданы как такая военизированная полиция.
Как техасские рейнджеры.
Да, как техасские рейнджеры, по сути, только что центрального подчинения. То есть они имели судебные функции.
Угу.
Вот, да. Так что они, значит, стали ездить в таким там драгунском строе и поддерживать правопорядок на территории.
Крутой Жак, правосудие по-канадски.
По-канадски, да. Вот как раз боролись с этими метисами, с индейцами. Кроме того, для борьбы с индейцами были введены еще так называемые интернаты, для того, чтобы их ассимилировать. Затея была, конечно, как хотели, как лучше, а получилось как всегда. Потому что детей изымали из семей, где их учили как бы формально по общей программе, но реально они после по достижении 17 лет имели познание как ученик 5 класса.
Как же так-то?
Ну, потому что, во-первых, где найти квалифицированных учителей? Это в основном поручалось всяким попам, вот, и прочим странным лицам, которых больше никуда не брали. Во-вторых, считалось, что слишком сложная программа для тупых индейцев будет непосильна. Их куцы и мозги ничего все равно не воспримут. Так что большая часть программы упирала на закон Божий, чтобы их обратить всех в христианство и показать, что их темные суеверия просто презренны. А во-вторых, на обучение их профессиям, причем девочек учили исключительно там домоводству, а мальчиков в основном всяким плотникам и столярам, при том, что в итоге они возвращались в свои поселения, оказалось, что там это ничего, чему их учили, ничего не нужно просто.
Да. Ни домоводство, ни плотничество.
Ну, то есть, как бы формально нужно, но совсем не такое, какому их учили. То есть, они там просто абсолютно зря сидели, подвергались плохому обращению, плохо питались, страдали от болезней и недостатка медицинской помощи. Канадское правительство до сих пор все судится и рядится с все новыми вылезшими недовольными, которые предъявляют счета и говорят, что им их предков учили-учили, ничего не выучили, только зря терроризировали.
Да.
Да.
А самое главное, кто оплатит все эти тяжкие моральные страдания предков?
Ну, типа того, да-да. А потом был еще такой вопрос с территорией, которая формально должна была отойти к Канаде по логике. Вот там, где сейчас Орегон, Вашингтон,
угу.
Там вплоть до, по-моему, 40 какого там? 43-го, что ли, года. Короче, где-то к середине 19 века стало понятно, что так называемая орегонская территория, которая объединяла современный Орегон, Вашингтон и что-то там еще, какой-то еще там штат мелкий, я уже забыл, как какой там. Он предполагал, что это все будет британское. Но, короче, как-то так все пошло, что американцы туда понаехали. Вот, и было решено, что лучше подписать договор. Так, чтобы Ванкувер остался за Британией. Вот. А Орегон и Вашингтон ушли бы американцам. Вот. Так и были образованы в итоге Вашингтон, Орегон и этот самый Айдахо. Вот, вспомнил.
Да, Ванкувер, да, Ванкувер, для тех, кто не в курсе, сидит на самой-самой границе фактически. То есть он, вот ты отъехал вот, буквально там на юг, и ты уже в США.
Угу. Так вот, оказалось, что надо было не только Ванкувер, так сказать, оттяпывать.
Так.
Дело в том, что после того, как американцы в 67-м купили Аляску у нас...
Да. Оказалось, что она плохо связана с США.
Да, угадаю. Как бы она была особо никому не нужна, пока в 97-98 на Юконе, который в Канаде...
Угу. Не нашли, да, нефть.
Золото.
Не нашли золото.
Нефть, да. Рано еще.
Рано еще для нефти. Ага.
Нашли, да, золото. Значит, в чем вопрос-то сказать? Это канадская территория, значит, находится на Юконе. Территория Юкон сейчас на северо-западе.
Да.
Вот, соответственно, о чем, собственно, вопрос-то? О том, что до Юкона добраться можно было только с морского побережья, с Дайи или с Кагуэя. То есть, как это все выглядело? Хотя это формально канадская территория, реально туда попасть можно только через США. И канадцы даже говорили, нет, подождите, с Кагуэя вообще-то это наш должен быть.
Да.
Давайте обратимся к Британии. Британцы сказали, знаете что...
Решайте сами там между собой.
Нет, американцы, они как бы не очень большие и сильные. Ну, нахрен. Не нужно вам никакой Скагуэй. Совершенно. То есть, как все это выглядело? Вот если вы, допустим, вобьете в каких-нибудь там Google картах тот же самый Скагуэй, то вы обнаружите, что действительно есть такой порт на территории американской Аляски.
Uh-huh.
Вот. И от него ведет такой отмеченный по карте Клондайк Хайвей. Вот примерно по этому пути и отправлялись золотоискатели.
Значит, только, конечно, хайвея там еще не было.
Ну, понятно, хайвея там, конечно, не было. Да, факт тот, что там вот на север, куда это все ведет, там как раз сразу практически канадская граница.
Угу.
И, значит, предполагалось, что высадившиеся с своим грузом, желающие искать золото со всех краев, пойдут, значит, на север от Скагуэя со своим грузом, который могли переносить эти самые индейцы местные. Они быстро смекнули, что работать носильщиками очень выгодно. Дойти до озера Линдерман. До него там далеко переть под долином. На озере Линдерман сколотить себе лодку. Или купить ее у тамошних обосновавшихся плотников, которые тоже поняли, что ни на какой Клондайк им ехать не надо. Надо здесь сидеть и продавать лодки за большие деньги.
Да.
Вот, и на эту лодку погрузившись, двигаться на север, значит, через всякие опасные пороги по реке Юкон. Вот если вы будете по карте смотреть, вот до сих пор можно примерно отследить, что значит... начинается вот канадская территория, а потом, значит, счастливый лагерь, до сих пор отмечен на карте, там сейчас какой-то кемпинг, видимо. Потом озеро Долгое, потом, собственно, озеро Линдерман. Из озера Линдерман можно попасть в озеро Беннет. Из озера Беннет, оно очень вытянутое, можно попасть в, собственно, реку Юкон, я так понял. И вот по этой самой реке Юкон отправляться, ну, там, на самом деле, не прямо, а там еще, кажется, какой-то Марш-Лейк, ну, в общем, неважно. Через, короче, вытянутые такие озера попадете в реку Юкон, и по этой реке Юкон пойдете мимо стремнины Белой Лошади. Потом, значит, дальше попадете в озеро Лабарж. Если вас там не убьет, опять по Юкону дальше он извивается, как червяк, до Большого Лосося. Потом до Малого Лосося. Потом еще дальше по нему же до... Чего тут еще-то? Короче, далеко вам придется ехать до города Доусон. Вот. Все это на территории Канады. Вот ездите по канадским территориям. Так вот, чтобы вас туда пустили, вам нужно было при себе иметь целый набор джентльменский. Потому что там стояла эта самая конная полиция канадская и не пускала.
Какие?
Ну, а потому что те, кто туда поедут, самый Доус, они там застрянут на всю зиму. Да, дело-то осенью было. Зимой там этим толпам золотоискателей будет нечем питаться. Чтобы они друг друга не съели, что было бы очень досадно для канадского правительства, было объявлено, что с собой надо везти тонну припасов
съестных. Это на сколько же человек?
На четверых, я так понимаю, имелось в виду. Потому что в одиночку ехать только дурак будет. Но рекомендовалось, значит, 70 килограммов бекона, 2 центнера муки, 12 килограммов овсяных хлопьев, 60 килограммов сухих бобов, 5 килограммов чаю, 5 килограммов кофе, 12 килограммов сахару, 12 килограммов сухого картофелю, килограмм сушеного луку, 7 килограммов соли, полкило перцу черного, значит, 30 килограммов сухофруктов, чтобы от цинги не издохнуть. 4 килограмма соды кулинарной, значит, 200 грамм уксусной эссенции, ну, то есть концентрированного уксуса, полкило сухого супового концентрата, банка горчицы, короче, вы поняли, много всего надо было на себе нести. Вот. И очень многие, кто отправился, сложили там голову. Ну, достаточно посмотреть, что рядом со Скагуэем есть ближайший лендмарк Gold Rush Cemetery. То есть кладбище золотой лихорадки. Вот. Для Канады, в общем, это все принесло одни огорчения, по сути. Вот. Но, тем не менее, зато Юкон прославился. Потом началась Первая мировая война, когда канадцы выступили в войне так здорово, потеряв 60 тысяч человек, что даже были членами мирной конференции. Знаешь, чего они там потребовали?
Что же?
Ничего, они просто хотели побыть там.
Ага, важность, так сказать, да, как большие. Да.
Был еще очень неприятный инцидент в 17-м году во время войны, связанный с ней же. Так называемый взрыв в Галифаксе.
Что взорвали?
Как это не досадно, корабль Монблан французский.
Ух ты!
Вот, который вез тротил. И он случайно столкнулся с норвежским каким-то кораблем. Вот. И в результате корабль с взрывчаткой загорелся и стал дрейфовать к городу.
Вот так номер.
Да. Вот. Это как раз на Ньюфаундленде, Галифакс. Крупный порт.
Угу.
Норвежцы пытались, добравшись до берега, орать всем: спасайтесь, бегите. Проблема в том, что по-норвежски в Канаде никто не понимал.
Да, а норвежцы не очень по-канадски умели, да, судя по всему.
Да, ни по-английски, ни по-французски. В итоге 2000 человек убило.
Да, вот так номер.
Вот, еще 10 тысяч человек ранило. Там Там просто весь порт разворотило, пришлось все заново отстраивать. Короче, жуть полная вышла с этим взрывом. Угу. Кошмар какой-то. Да. Значит, потом в 20-е годы для Канады наступило веселое время, потому что в США ввели сухой закон.
О-о-о.
И канадцы, обрадовавшись, тут же стали возить бухло через границу. Благо, там еще значительные границы по воде идет, где Великие озера. Возишь там себе на неприметных яхточках каких-нибудь туда-сюда виски. В Канаде-то виски хорошие делают тоже.
Угу.
Вот. Так что американская сторона только могла бессильной ярости писать ноты всякие, что ворюги у вас в таможне сидят, сволота всякая пропускают к нам разные. Но в итоге всем скоро стало не до шуток, потому что в 29-м произошла Великая депрессия, и Канаде, завязанной во многом на американскую экономику, поплохело очень здорово. Особенно тем регионам, которые лесную, горную, всякую такую промышленность у себя концентрировали. Вот. Так что они стали пытаться подражать американской политике Франклина Рузвельта по ликвидации, так сказать, последствий.
Uh-huh.
Вот. И таким образом они тоже завели себе, кстати, Центробанк, как все нормальные люди.
Uh-huh.
То есть у них как бы Центробанк был и раньше, Банк Канады, просто он был частный. Вот. Его пришлось национализировать. Зато тогда же, в 20-е, британцы решили, что все эти колонии, типа вот Австралии всяких, надо уравнивать и как бы просто объявить их входящими в содружество как равноправные державы. Таким образом, дав им де-факто как бы полную независимость. Во время декларации Бальфура в 26-м году было объявлено, что все, свободные у нас. Во Второй мировой войне Канада, кстати, выставляла, по-моему, четвертую из западных держав по численности армию.
Ух ты!
Да, так что они там, так сказать, помогали американцам изрядно. Ну, а после войны они, в общем, двигались в таком более или менее умеренном ключе. Много было проведено реформ, в частности, по здравоохранению, расширению прав коренного населения, признанию двуязычия и всякого такого прочего. Вот. Так что Канада в итоге стала такой, как вот мы ее сейчас знаем. И интересно, что с ней будет дальше. Тут какие-то туманные угрозы с юга доносятся.
Да.
Но будем надеяться, что все у канадцев будет хорошо, и кушать путин, поливать блины мака этим самым кленовым сиропом и запивать канадским виски, ничто не помешает. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, хорошая страна, поглядим, что будет с ней дальше. Будем надеяться, что все будет у них хорошо, и не будет у них там всяких тарифов 25%. Да, ну а мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. Всех призываем подписываться, там больше подкаста, разное интересное. Приходите, подписывайтесь, помогайте подкасту. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Арсению Снегиреву, Камраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, давай напомним про твое мартовское живое выступление.
Да, в Hidden Bar'е В Москве в марте 23 числа пройдет лекция по Османской империи. Попытаемся разобраться, как же вот османы сначала контролировали всю территорию Венгрии, Югославии, изрядные части Австрии, облагали их данью, а потом так позорно облажались. Как янычарская пехота была на орудием победы и постоянной болью в заднице. Как османская централизация власти с одной стороны возвышала авторитет султанов, а с другой стороны, по сути, заложила основу под реакционностью и отсталостью страны. Приходите, будет интересно. Билеты на mediummoda.ru.
Да, да. Ну, а мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 593-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!